Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Главный вопрос» с Николаем Стариковым. В этой программе мы звоним человеку, который понимает толк в том, что происходит, задаем ему вопрос, и он нам объясняет те события, которые мы наблюдаем в новостной ленте. Сегодня, дорогие друзья, мы позвонили с вами Ростиславу Ищенко, обозревателю МИА «Россия сегодня». Ростислав, здравствуйте!
Добрый день!
Хотел задать вам вот какой вопрос. Последние дни, мне кажется, что украинская элита что-то заподозрила, потому что их заявления стали идти совершенно в разнобой с тем, что делают Соединенные Штаты Америки и особенно Великобритания. Вот министр обороны Украины заявляет, что мобилизацию мы проводить не будем. Подождите, если на вас кто-то собирается напасть, в принципе, вопрос спорный, надо или не надо проводить мобилизацию. Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», говорит, что не понимает, когда открывает западные газеты, почему какие-то разведсводки печатаются в «Нью-Йорк Таймс» или в каком-нибудь «The Sun» быстрее, чем украинская сторона получает это американцев. Поэтому, Ростислав, поясните, пожалуйста, что же происходит с украинской элитой?
Ну, ничего, собственно, не происходит. В общем-то, и раньше происходило то же самое. Просто раньше война не стояла на пороге. Дело в том, что последние 8 лет, ну и до этого тоже, но последние 8 лет особенно, значит, у украинской элиты была очень хорошая работа. Они выглядывали из-за американской спины, говорили «гав-гав», значит, и потом кричали: «Мы всех победили, а кого еще не победили, победим послезавтра. Там до Москвы дойдем, Камчатку захватим, Кубань присоединим, там Крым вернем, Донбасс» и так далее и тому подобное. Им никто это не мешал делать. Работа прекрасная, не очень доходная, но, в общем-то, и расходов никаких. И тут выяснилось, что завтра реально может начаться война. Причем они-то прекрасно понимают, что Россия на них нападать не будет. Они бы и рады, чтобы Россия напала, захватила и наконец-то навела у них порядок, потому что они прекрасно тоже понимают, что никто их не пошлет в Освенцим, да, и не будут их массами развешивать там на деревьях. Значит, все у них в этой жизни будет хорошо. Значит, даже деньги особенно никто, ни у кого отбирать не будут, только у самых проштрафившихся. Так что, в общем-то, они были бы и не прочь, чтобы их наконец-то захватили и навели порядок. Но они прекрасно понимают, что этого не будет. То есть они не владеют своим будущим. И вот поэтому они очень сильно нервничают. И, кстати, нервничают не только они. Нервничают поляки, нервничают эстонцы, нервничают латыши. И даже литовцы нервничают. И все они в унисон, заметьте, прибалты и поляки, которые совсем недавно кричали: «Дорогая Америка, дорогой НАТО, нам надо больше войск, нам надо больше кораблей ваших, больше самолетов, нам нужны вообще ракетные базы на нашей территории, все, что хотите, потому что нас надо защищать от страшной российской агрессии». И вдруг они точно так же в унисон говорят: «А не надо нагнетать, а не боимся, Россия на нас нападать не собирается».
Ростислав, здесь, знаете, что хотел спросить? Вот в той концепции, которую вы сейчас озвучили, получается, что, ну, давайте вот украинская элита, оставим там Венгрию с Болгарией в сторонке, получается, что украинская элита искренне верила в то, что Россия все-таки нападет, и вдруг убедилась в том, что Россия не нападет. Так сказать, где же произошло изменение их оценки, либо я неправильно понял то, что вы говорили.
Понимаете, украинская элита искренне верила в то, что события будут развиваться по американскому плану. Они исходили из того, ну, в общем-то, американский план это и предусматривал, что, значит, нападение России на Украину должно закончиться, если не военно-политическим, то финансово-экономическим разгромом России. Ну, и они считали: ну ладно, украинский народ немножко потерпит. Ну, бог с ним, разрушат пару городов. Ну, даже убьют пару миллионов в ходе там войны. Значит, ну, даже, может быть, какие-то территории захватят. Но потом-то будет победа. И после этого мы в американском обозе приедем делить трофеи. Кубань наша, Воронеж наш, Курск наш, Белгород наш, ну и так далее. Ну, еще что там по мелочам перепадет, мелочь, но приятно. Вот. Через некоторое время выяснилось, что будет немножко не так. То есть Россия в рамках прописанной американцами парадигмы не напала. И за последние 8 лет ситуация существенно изменилась. То есть украинская элита смогла убедиться в том, что американцы не будут даже поддерживать жизнеспособность Украины. Ведь они же прекрасно понимают, что там, 5-10 миллиардов долларов которые надо для того, чтобы Украина могла вот в таком полукоматозном состоянии существовать хоть 100 лет, для американцев и для европейцев не деньги даже сейчас. Раньше вообще были не деньги, но даже сейчас, в эпоху кризиса, вообще в принципе не деньги. Значит, и что если целевым образом вкладывать в украинские потребности, то, в общем-то, они могут спокойно себе переживать самые лихие времена. Но они видят, что им не помогают, им не дают деньги. То есть если какие-то кредиты в Украине выписываются, а формально не выписываются, не такие маленькие, то они идут либо сразу же в карман МВФ на погашение предыдущих кредитов, либо же они идут как связанные на оплату ненужных Украине услуг, там, британцев, американцев и так далее. В крайнем случае...
Вы имеете в виду покупку ледокола?
Это еще неплохо. Когда вам хотя бы продают подлежащие утилизации патрульные катера или доисторические бронетранспортеры, но это хоть что-то, его можно потрогать руками. А когда вам продают консультации о том, как нужно жить, это, знаете, по принципу, я сейчас напишу книгу, как стать миллионером. Значит, а вы ее купите. Значит, то есть Украина не получает поддержки финансово-экономической, Украина перестала получать военно-политическую, по сути дела, поддержку, потому что если раньше американцы хотя бы делали вид, что они будут защищать Украину, то сейчас они открытым текстом говорят, Соединенные Штаты и НАТО не будут воевать за Украину, Соединенные Штаты и НАТО не пошлют ни одного солдата там, и так далее и тому подобное. Извините, а как тогда бедной Украине воевать? Как ей тогда спасаться? Ведь на Украине...
Да. Простите, что вас прервал, потому что сразу захотелось задать вопрос. Вот у меня складывается ощущение, что сегодня часть украинской элиты, ну, в данном случае мы даже не будем называть их фамилии, неважно кто, но ощущает, что военное столкновение между Украиной и Россией может начаться по какому-то третьему сценарию. То есть Россия не нападает, я с вами абсолютно согласен, им это понятно. Сами они нападать тоже боятся, не собираются, но у них есть острое ощущение, глядя на эвакуацию дипломатов, на публикации в статьях западных газет, на общей панике, о чем, собственно говоря, Давид Арахами и говорит, что кто-то может организовать провокацию, и Зеленский узнает из британской газеты, что Россия на него напала. Вот.
Вы во всем абсолютно правы, кроме одного. Не может быть военного столкновения между пингвином и касаткой. Они очень похоже окрашены в черно-белые цвета, оба плавают. Значит, но военного столкновения между ними не может быть. Касатка просто сожрет пингвина.
Зато вот. Кадр красивый, много крови. И если это и нужно, как раз такое столкновение и собираются вызвать.
Во всем остальном вы абсолютно правы. То есть, да, американцам надо с размаху, с большим грохотом разбить Украину об Россию для того, чтобы создать России проблемы во взаимоотношении с Европейским Союзом. То есть буквально, чтобы заставить Европейский Союз разорвать с Россией экономические отношения. Американцы прекрасно понимают, что европейцы уже не верят во все их измышления, но существует определенная политическая инерция. И американцы точно так же понимают, что европейцам будет очень трудно сказать в случае какой-то гигантской провокации, которая заставит Россию каким-то образом реагировать военным путем, европейцам будет очень трудно сказать, а мы не верим, что это Россия напала. Это вы это сделали, американцы. Ну, то есть, вы представляете себе, французы выступают и говорят, это американская провокация.
Нет, но это совершенно невозможно. Для этого и нужна эта информационная подготовка.
Если они так не скажут, им надо будет признать, что напала Россия. Вот именно это надо американцам. И этого боится украинская элита. Они понимают, что и прифронтовую зону, и Киев, и их собственные вооруженные силы контролируют американцы. Они вообще не знают, что в их стране происходит. И они прекрасно понимают, что в любой момент любая провокация, причем такая провокация, что им самим мало не покажется. Ведь, послушайте, американцы могут взорвать в Киеве правительственный квартал и похоронить там всю эту украинскую элиту или ее половину, как минимум, и сказать, что это русские сделали. Значит, вот, и поэтому началась война. Мало ли чего они там себе придумывают. Американцам же аборигенов никогда не жалко. И поэтому боятся, я не случайно вам сказал, что боятся еще и поляки, и эстонцы, и латыши. Они не случайно тоже испугались, потому что они понимают, что разбить Украину с таким грохотом, как надо Соединенным Штатам, очень сложно. И Украина разбивается очень быстро. То есть американцы могут просто не успеть заставить своих европейских партнеров среагировать. А тут рядом есть еще восточноевропейские лимитрофы, которые тоже никому не нужны. И которых тоже не жалко. И поэтому они тоже забеспокоились. Поэтому забеспокоилась не только украинская элита. Забеспокоились все, кто понял, что сладкая жизнь заканчивается, а сейчас надо платить по счетам. И сейчас пришли добрые американские дяди, которые когда-то кормили обещаниями, а сейчас принесли счет с процентами. И сейчас можно лишиться всего, в том числе и жизни, кстати. Потому что все эти люди прекрасно понимают, что не только их страны могут быть уничтожены, и не только какое-то количество тысяч, десятков или даже сотен тысяч граждан может погибнуть во всей этой авантюре, которая нужна американцам только для того, чтобы сохранить контроль хотя бы над Западной Европой. В этой авантюре в первую очередь могут погибнуть они, потому что они никому не нужны, как живые свидетели. И поэтому больше всего беспокоится украинская элита, естественно. Она на передовой. Они уже 8 лет рассказывают, что они борются с монгольскими ордами. Так вот они, монгольские орды.
Вот очень интересный мотив вы сказали, как свидетели. Мне кажется, это тоже во многом объясняет то, что сегодня происходит, потому что свидетелей убирают. Но, соглашаясь с вашей оценкой, хотел спросить вот что. Что должна делать Россия в этой ситуации? Она демонстрирует серьезность намерений. Если вы рыпнетесь, ребята, вам мало не покажется. Подвешивает ситуацию с признанием ДНР и ЛНР. В Госдуме этот вопрос даже не в первом чтении, а просто будет обсуждаться вот по поступающей информации 14 февраля. Путин летит в Пекин и будет там общаться с Си Цзиньпином. То есть происходит много событий. А что делать в этой ситуации вот той части украинской псевдоэлиты, которая вдруг поняла, что не счет принесут в ресторане, а что, знаете, вот теленочка выкормили, он думает, что это будет продолжаться, а там кто-то с ножичком пришел уже и точит его. И газеты начинают описывать, как бы, что произойдет, и уже, не знаю, схему разделки туш где-нибудь в сарайчике вешают, и вот все это видишь. И что делать-то? Что делать политической элите Украины сегодня?
Ну, во-первых, от политической элиты Украины уже ничего не зависит. Потому что, как я сказал, если американцы решат, что провокации им выгодны и ко времени, потому что сейчас они еще просто это не решили, так как они не уверены в том, что Европа среагирует так, как им надо. Но если они будут в этом уверены, провокация произойдет тут же. И провокация будет действительно гигантская и широкомасштабная. Так вот, то есть вступление в войну от Украины не зависит. Значит, спасение от Украины тоже не зависит, потому что для того, чтобы спасти Украину от войны, все делает именно российское руководство. И это, безусловно, там не связано с каким-то признанием или непризнанием ДНР и ЛНР. Американцам от этого признания и непризнания ни холодно, ни жарко. Значит, фактически за последние там, 2 года, а последние 2 месяца это уже было разжевано и растолковано буквально для каждого неадеквата на Западе. Россия объяснила, что мы видим подготовку к провокации, мы понимаем ее цель, значит, мы знаем, значит, каким образом нас собираются втягивать в ненужный нам военный конфликт. Мы объясняем, что если мы втянемся, мы понимаем, что может сложиться ситуация, когда мы не втянуться не можем, то мы втянемся не так, не тогда, и не таким образом, как вы себе представляете. И больно будет не только и не столько украинцам, сколько тем, кто все это организовал. Более того, последние месяц, там, полтора, Россия открытым текстом говорит о том, что она готова к любому уровню нагнетания, вплоть до глобального столкновения, вплоть до ядерной войны с Соединенными Штатами, для того, чтобы у них не возникало иллюзий никаких, что можно немножко пошалить и уйти в сторону. То есть это единственный способ, собственно, сейчас сохранить мир и в Донбассе, там, и на Украине, и так далее. То есть, чтобы Соединенные Штаты поняли, как они любят говорить, что цена этой провокации будет для них слишком велика, она будет неподъемна для них. Вот это пытается им сейчас объяснить Россия. Вопрос только, поверят, не поверят, потому что они любят говорить, ну, они блефуют, они не решатся. Они уже много раз сталкивались с тем, что не блефуют, решаются. Значит, и это один момент. И второй момент заключается в том, что в Соединенных Штатах есть достаточно серьезная прослойка политиков, которые готовы рискнуть, даже понимая, что Россия не блефует, потому что у них другого выхода нету. Они так, или пан, или пропал. То есть если американцы подписывают согласие с тем, что гегемония закончилась, и они такие же игроки во всем мире, как все остальные, то часть американской элиты будет с американской элитой и будет себя чувствовать относительно хорошо. А вот другая часть американской элиты, чье благополучие построено на военно-политической гегемонии, на бесконтрольном печатании доллара, Вот этой части будет очень плохо, вплоть до того, что во многих случаях придется нести уголовную ответственность, в том числе и международную.
Хорошо. Ростислав, последний вопрос, который хотел вам задать, вытекает из того, что вы сказали. Получается, что, я повторю вашу логику, вы меня поправьте, если я ее неправильно транслирую. Получается, что Соединенные Штаты Америки, желая развязать войну в Европе, приготовили Украину на заклание. Вот вы очень хороший образ, разбить Украину о Россию. Прекрасно, прям наглядно так сказано. Но для них важно, чтобы последствия этого, включая реакцию европейских государств, обрушение сотрудничества, не только отказ от Северного потока 2, но отказ и от всех остальных северных потоков, то есть такое опускание железного занавеса, произошло. И поэтому для начала этой провокации необходимо четко понимать реакцию Европы. И здесь мы видим, что Европа некую фронду демонстрирует. Венгрия говорит, да нам не нужны ваши солдаты, у нас национальная армия, у нас все хорошо. Болгария говорит, мы не будем воевать. Хорватия говорит, президент Хорватии, мы тоже, в общем, не собираемся. Ни Германия устами, так сказать, некоторых политиков отправляет только госпиталь со встроенным крематорием и 5000 касок. И сегодня, мне кажется, началась серьезнейшая информационная кампания в германской прессе против Олафа Шольца. Там выступают различные деятели, первые полосы, и общий лейтмотив такой. Германия перестанет быть верным союзником. То есть страшное происходит. Германия дискредитировала себя вот этими своими отсутствием военных поставок на Украину перед, значит, Вашингтоном. То есть получается, что ключ к отсутствию или наличию европейской войны или конфликта вокруг Украины, он находится сегодня в руках Германии?
Ну, в большей части Германии, и Франции тоже. Но Франция там всегда колебалась во все стороны сразу, и сейчас тем более будет колебаться, потому что у Макрона скоро выборы, а Макрон, как вы знаете, не правый и не левый, как у него лозунг партийный, да? Значит, то есть он по природе своей колеблется. Значит, и у него сложная ситуация, в любом случае будет пытаться пройти между каплями. Германия заняла более жесткую и выверенную позицию, но опять-таки Соединенные Штаты понимают, что просто вот так, путем давления там, через прессу или еще что-то, они уже германскую позицию не поломают. Они с этим сталкиваются не первый год, и сопротивление Германии только усиливается. Поэтому я и говорю, что Соединенные Штаты готовят не просто провокацию. Они готовят гигантскую, невообразимую провокацию, которая не просто заставит Россию реагировать, в том числе и военным путем, но которая еще и заставит Европу соответствующим образом реагировать. То есть они хотят не оставить выбора ни России, ни Европе. То есть чтобы эти реакции были заранее предписаны.
И химическое оружие, Ростислав, химическое оружие.
Да я уже писал на эту тему, что химическое оружие себя дискредитировало в Сирии. Я бы на месте американцев привез бы маленький ядерный заряд в 1,5 килотонны и взорвал бы его в правительственном квартале. Снесет Кабмин, Верховную Раду, этот самый Нацбанк, администрацию президента, ну до Крещатикова надо катиться. Значит, но большая часть Киева уцелеет. А зато какой шум будет. Значит, и я не исключаю, что американцы могут и так поступить. Ну, ради бога, можно обойтись без ядерного оружия, можно учинить провокацию с простым динамитом там, или еще с чем-то. Можно и с химическим оружием тоже. Но важно, чтобы провокация в Киеве была гигантская. Ну, я не знаю, можно снести каскад Днепровских ГЭС.
Значит, ну, взорвать что-то больше, чем уничтожение малазийского Боинга. Такая же провокация, которая можно, тогда позволила
можно взорвать начать пару атомных блоков. Там. Ну, таких, не знаю, таких вариантов много, понимаете, что можно сделать, в принципе, на Украине. Но вот это должно быть что-то из ряда вон выходящее, во-первых. И во-вторых, чтобы американцы могли сказать, это могла сделать только Россия. Только у нее были такие возможности. И чтобы европейцы были вынуждены хотя бы молча, скрипя зубами, кивнуть. Больше американцам ничего не надо. Дальше они все сделают сами.
Ростислав, большое спасибо. Большое спасибо за ответы на вопросы. В качестве, ну, может быть, не точки, а многоточия, я хочу сказать, что в той же самой Германии совсем недавно на судебном процессе, где российского гражданина осудили за убийство чеченского, значит, полевого командира и террориста, судья произнес два слова, которые вот прям начинают открывать этот ящик Пандоры. Там Россию судья называл государством-террористом. И вот развить эту тему в результате какой-то провокации, как говорится, не дай бог. Ростислав, спасибо большое, дорогие друзья. На этом наша программа заканчивается. Не болейте. Всего вам доброго.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.